Хотя нет, в заливе на виду у города взрывать не станут. Другое дело в пустом море. Но если что-то заподозрят, могут и сейчас. Господи, насколько проще было бы в Византийске. А если... Петька чуть не со слезами тряс меня за локоть.
«Пит, что с тобой?»
«А?» Я с трудом вошел в нормальный режим. «Ничего, все в порядке. Идем». Я зашагал к ближней стоянке фаэтонов, почти бегом. Петька в припрыжку за мной. Ни о чем не спрашивал, видел, что я уже с решением. Мы прыгнули в шелковистую, стеганую утробу машины, и я крикнул в микрофон: «Площадь Рождества! Скорее, двойная плата!» Редван помчался. На окруженной тополями маленькой площади Рождества, затерянной на задах небоскребов офисов, была уютная, всегда пустая станция всеобщей связи. Мы с Петькой заперлись в кабине, я сунул в кассовую щель кредитную карточку. Без этого здесь не свяжешься с другой страной. Набрал код Византийска. Потом 3 семерки, номер диспетчера общей службы безопасности. Засветился, стал глубоким стереоэкран. В нем возник симпатичный спортивного вида паренек в куртке с сержантскими нашивками. Я свой объектив прикрыл ладонью. Паренек сказал приветливо, будто служащий страховой фирмы. «Добрый день. Я вас внимательно слушаю». «Мне нужна вахта ОГ. Крайне важно и срочно».
«Вы из Старотополя?»
«Да». «А почему же скорее? Дело категории супер». Он слегка обиженно пожал плечами, что-то дванул на пульте. Сразу появилось другое лицо, пожилое и предельно штатское, как у архивного работника.
«Слушаю вас, но не вижу, к сожалению».
«Это не важно. Прошу экранированный канал. Дело супер».
«Даю. Одну секунду».
Изображение слегка потускнело.
«Что случилось? И с кем имею честь?»
Я открыл объектив.
«Петр Викулов из экипажа «Иглы», межпространственного корабля спецназначения, который...»
«Питвик!» —
он удивился и обрадовался чрезвычайно.
«Слава богу! А мальчика нашли?»
«Вот он. Сейчас, однако, я...»
«Да чего, здорово! Тут вас разыскивают Виктор и Юджин. Юджин свалился как снег на голову, поставил на уши половину оперативников. Ищите Питвика! Уж он-то, говорит, не мальчик, прятаться не будет. Мы хотели уже сами связаться с вами».
«Как они могли связаться со мной? Впрочем, не до того сейчас. Я перебил официально.
Прошу прощения, как вас зовут?» «Старший консультант оперативной службы Кирилл Климович Рыльский».
Он сразу почуял, что не до болтовни.
«Господин Рыльский, повторяю, чрезвычайная ситуация. Связаться со здешними властями я не имею возможности. Есть у вас в Старотополе люди, которые связаны с местной службой безопасности. Причем такие люди и с такой службой, которая не сделает уступок правительственному аппарату».
«Ну, безусловно».
Он вдруг непонятно улыбнулся. Немножко авантюрно. А я торопился.
«Мне надо немедленно войти в контакт с ними. Речь идет о возможной катастрофе громадного масштаба, и время не ждет».
«Так излагайте прямо мне, сразу».
«По связи?»
«Канал же экранирован».
«О, боже! Господин старший консультант, к аппарату в эту минуту липнут уже не менее дюжины слухачей».
«А что, дело и правда такое чрезвычайное?»
Он заметно озаботился.
«Да черт возьми, Рыльский! Я, по-вашему, в игрушки играю!»
Он стал совсем серьезным, сухим чиновником.
«Хорошо. Сейчас же отправляйтесь домой. Наш человек разыщет вас немедленно».
«Но адрес? Я что же, должен еще его назвать? На весь эфир?»
«Не надо. Мы узнали его полчаса назад, по крайне счастливому совпадению. Этот человек скажет: «Доброе утро, мистер Питвик». Вы ответите: «Разве утро? Я думал, дело идет к обеду». Он возразит: «И тем не менее».
Прямо как в шпионском фильме.
«А вы как думали?»
Старший консультант Рыльский опять улыбнулся.
«Ну и вдобавок он передаст привет от меня. У вас не останется сомнений». «Договорились? Чудесно. А Юджину я тоже дам ваши координаты. Конец связи».
Петька слушал все это, хлопая ресницами, со смесью тревоги и восхищения. Будто и правда шпионский фильм смотрел. А вернее, сам сделался героем этого фильма. Я выдвинул его из кабины. «Шпарим домой! И не радуйся, это не книжка про майора Пронина». Был такой роман о разведчиках в годы нашего давнего детства. «Это по правде. И опасно, имей в виду». Петька на ходу обиделся.
«И ты мне говоришь? Будто не в меня стреляли из арбалета. До сих пор иногда плечо болит. В опасные минуты».
«Верно ведь. Я и забыл в этой суматохе, что Петька не новичок в подобных делах».
«Тем более. Сегодня надо жить с оглядкой».
Мы пересекли площадь Рождества, опять ухватили на стоянке скрипучий фаэтон-автомат, оставили его за квартал от дома. Конспирация. И через 2 минуты, слегка запыхавшись, предстали перед очи Эдды Андриановны. Она обрадованно улыбалась.
«Добрый день, Эдда Андриановна. Меня никто здесь не искал, не спрашивал. Должен был зайти один знакомый».
«Никто? Доброе утро, мистер Питвик».
Не знаю, что стало с моим лицом, а у Петьки округло открылся рот, и брови вылезли на середину лба. Эдда Андриановна улыбнулась еще приветливее.
«Ну что же вы, мсье Пьер? Кстати, Кирилл Климович просил кланяться».
Я выговорил почти механически.
«Спасибо. Разве утро? Я думал, дело к обеду».
«Ага»,
— радостно подтвердил Петька. «Этот авантюрист пришел в себя быстрее меня».
«И тем не менее», — значительно произнесла Эдда Андриановна и подняла палец. Потом этим же пальцем надавила Петькин нос, погрозила, а меня поманила в соседнюю комнату. На Петькином лице изобразилось глубочайшее разочарование. «Бди», — сказал я ему, — «сквозь окна, чтобы никто на улице и во дворе». Петька слегка утешился. В своей комнате Эдда Андриановна указала мне на кресло. «Итак, Кирилл Климович просил передать привет. Милейший человек, не правда ли? Кстати, мы с ним учились когда-то в одной школе, только он 3 классами младше. Ну-с, мсье Пьер, дело и правда супер».
Я уже полностью пришел в себя. «У вас есть диктофон?» «Да, естественно. Но включите, чтобы мне потом не повторяться». Я изложил все, что знал. Первое — Петькин рассказ. Второе — свои мысли и наблюдения о ситуации с беспризорными детьми в этом процветающем государстве. Третье — как эту ситуацию заинтересованные люди могут разрешить нажатием кнопки. Конечно, трудно сразу поверить в такое, но множество фактов говорит, что это возможно. Эдда Андриановна мелко кивала, покусывала губы. Когда я замолчал, сказала вполголоса:
«Благодарю вас, Петр Петрович».
И подошла к аппарату «Орион», набрала номер.
«Виктор Гаврилович, простите ради бога, но у меня к вам нижайшая просьба. Не могли бы вы выручить старуху и приехать прямо сейчас? Что-то случилось с кондиционером. Ужасно гудит, гонит горячий воздух и не желает отключаться. Я боюсь, что взорвется. И спасибо, миленький».
Затем обернулась ко мне. Уже прежняя, слегка кокетливая пожилая дама.
«Я думаю, мсье Пьер, на этом ваша миссия закончена. Если только вы не жаждете пожинать лавры. Но в любом случае это не сейчас».
«Ни сейчас, ни потом не жажду. И Петька тоже. Чем меньше о нас будут знать, тем лучше».
«Я тоже так считаю. Ох, а вот и Виктор Гаврилович. Это ученик моего мужа. Он всегда меня выручает, если авария. Замечательный человек, но ужасно стеснительный. Так что я, наверное, не стану вас знакомить, если не настаиваете».
«Я не настаивал».
«Мы с Виктором поговорим, а затем я накормлю вас обедом. У меня сегодня великолепные яичные клёцки и фруктовое рагу с банановым соусом».
Четыре. Обед состоялся через полчаса, на просторной солнечной кухне, где сияли боками старинные самовары и медные ступки. Эда Андриановна тоже сдержанно сияла.
«Полагаю, что в 16 часов нам следует посмотреть передачу «Голос Республики». Пюти Пьер, не облизывай пальцы, это не комильфо. Вот салфетки. Ты, конечно же, герой, но салфетки не противопоказаны и тем, кто совершает подвиги. Кстати, мсье Пьер, я надеюсь, что Петенька знаком с некоторыми условностями нашей работы и не станет распространяться о роли старой Эдды в этой истории и вообще».